Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня поговорим про здоровье. У меня в гостях врач-эндокринолог Центральной городской больницы номер 20 города Екатеринбурга Екатерина Андреевна Сапрунова. Екатерина, добрый день!
Здравствуйте!
Ну что ж, для начала, перед тем, как мы поговорим про эндокринологию как науку, я хочу с вами обсудить еще вот такую немаловажную новость. С 1 марта этого года у нас запрещена продажа несовершеннолетним энергетиков. В общем и целом, в общих чертах, наверное, я не ошибусь, если скажу, что такое решение было ожидаемо, оно понятно, но вот все-таки хочется выслушать мнение профильного врача. Какой вред энергетики наносят здоровью подростков и почему именно подростки? Ну, то есть, чем вред здоровью подростков отличается от вреда взрослым людям?
Ну, если говорить про энергетические напитки, они собой представляют безалкогольную либо слабоалкогольную смесь, которая предназначена для стимулирования нервной системы, повысить работоспособность, устранить вялость, сонливость и таким образом оказать тонизирующее воздействие. Одна баночка, вот 0,33 литра, содержит примерно столько же кофеина, сколько и 0,2 литра крепкого кофе, вареного кофе. И кофеин, соответственно, стимулирует нервную систему, наступает состояние усиленной работоспособности,
такой,
да, бодрость и так далее. Но дело в том, что спустя какое-то время, обычно это полчаса, час, может быть, полтора, наступает угнетение. То есть человек начинает чувствовать апатию, сонливость, упадок сил, потливость, может быть помутнение в глазах, может быть тошнота, обмороки в тяжелых случаях. То есть если говорить о методике действия этих напитков, то они нам не дают энергию, они черпают ее из ресурсов нашего организма. Поэтому это не только для подростков, в принципе, для людей плохо использовать достаточно постоянно энергетики, а для подростков это наиболее опасно, потому что гормонально организм еще не сформирован, он находится на этапе формирования. Плюс подростки достаточно эмоционально нестабильные, то есть тоже мы можем увидеть какие-то побочные эффекты.
Может и до агрессии дело дойти.
Да, вот люди, которые злоупотребляют энергетическими напитками, они обычно могут страдать депрессиями, раздражительностью, приступами агрессии. И, ну, собственно, истощается организм. Все силы, которые мог человек сам получить, этот напиток насильно как бы вытягивает.
То есть самое главное, что этот напиток берет энергию не извне откуда-то, а именно из организма. И получается, что такой всплеск повышенной работоспособности, а потом организму-то тоже надо восстановиться, откуда-то взять.
Плюс как бы в составе содержится огромное количество сахара, огромное количество красителей, различных усилителей вкуса, что тоже, в принципе, не очень хорошо. На желудочно-кишечный тракт эти все продукты тоже влияют, потому что в составе содержится кофеин, а кофеин действует на наш желудочно-кишечный тракт, раздражает его. И могут быть проблемы со стулом, могут быть проблемы с гастритом и так далее. Поэтому, конечно, это не обязательный продукт, и если человек пользуется, лучше пользоваться крайне-крайне редко.
Ну, вот опять же, да, мы говорим про то, что, да и врачи тоже говорят, именно про чрезмерное употребление.
Да.
Вот существует ли вообще какая-то, ну, скажем так, безопасная доза, и чрезмерно это сколько там?
Ну, если человек каждый день употребляет по банке,
хотя бы по банке,
то уже будем замечать какие-то нарушения. Проводились исследования, где людям предлагалось пить по одной банке вот, энергетика в сутки, и около 5% уже на следующий день у людей замечалось учащенное сердцебиение, повышенное давление, а если говорить про конец эксперимента, это примерно месяц, то там уже 11% людей регулярно страдали повышенным пульсом. А повышенный пульс, как бы, это уже кардиологические проблемы различные. Если мы говорим про эндокринологические проблемы, то избыточный сахар, огромное количество калорий в этих энергетиках, клетках провоцируют развитие ожирения и сахарного диабета впоследствии.
Угу. Чем заменить? Ну, то есть чашечка кофе, я не знаю.
Если, в принципе, человек выпивает 1-2 чашки вареного кофе в сутки, то это не вызывает никаких побочных эффектов, в принципе.
Вареный, я имею в виду, это эспрессо или просто?
Ну, имеется в виду из зерен, не быстрого приготовления, сублимированный.
Угу. А сублимированный кофе?
Ну, там кофеина постольку, поскольку даже, собственно, и не содержится. Там, скорее, таурин, который действует немножко по-другому, и зависимости растворимый кофе сильно не вызывает. То есть, если человек, например, любит просто вкус кофе, то можно дать предпочтение вот растворимому кофе.
Угу. И будет меньше вреда. Но, опять же, тоже не увлекаться.
Да.
Про эндокринологию давайте поговорим. Что это за наука такая, что она изучает, и с какими проблемами стоит бежать к эндокринологу?
Эндокринология – это наука о строении функций желез внутренней секреции. Она изучает работу гормонов, как они вырабатываются, как воздействуют на организм, и, соответственно, заболевания, связанные с нарушением гормонального фона. Ну, например, такие заболевания, как сахарный диабет и несахарный диабет, заболевания щитовидной железы, абсолютно любые. А если усилен либо замедлена выработка гормона роста, нарушение функционирования надпочечников, изменение метаболизма кальция, болезни пары щитовидных желез, нарушение половых функций, частично мы делим с гинекологами и урологами-андрологами, патологии гипофиза, гипоталамуса и шишковидной железы. То есть достаточно много.
Ну да, большой довольно объем. Давайте, ну, насколько нам хватит эфирного времени, так хотя бы поверхностно пробежимся по большинству из медицинских проблем, которые вы назвали. Вот первые признаки сахарного диабета, чего он вообще возникает?
Обычно самый распространенный признак – это сухость во рту, повышенная жажда, учащенное мочеиспускание, могут быть судороги в ногах, онемение рук, ног, сухость кожи, частые мочевые инфекции, то есть какой-то зуд, различные кандидозы – это тоже признак достаточно. Но симптомы не специфичны, и обычно люди не обращаются с ними. Обычно диабет, например, второго типа, он обнаруживается там в процессе рутинной диспансеризации, когда мы просто обследуем человека, просто рутина. А диабет первого типа немножко другая история. Это обычно люди молодые, болеющие с самого детства. То есть там острое начало заболевания, люди попадают в реанимацию, там перепутать ни с чем невозможно. Если говорить про заболевания щитовидной железы, то тоже достаточно малоспецифичны. Это слабость, утомляемость, потливость, запоры, выпадение волос. Это может быть ком в горле, першение, частые осиплости. Тогда обследуется щитовидная железа, УЗИ, гормоны. И если есть какие-то нарушения, то, соответственно, назначается соответствующее лечение.
Угу. Если мы поговорим вот про набор веса как таковой, понятно, что чаще всего причина бывает просто в том, что человек не может контролировать, ну или плохо контролирует тот объем еды, который он съедает, и, ну, скажем так, не соблюдает калории. Иногда, кстати, еще вот говорят, что гормоны виноваты, когда по неизвестным каким-то причинам человек резко набирает вес или бежит ночью к холодильнику, якобы вот я ничего не могу с собой сделать. Есть еще такая штука, как расстройство пищевого поведения. Вот с этим спектром проблем, насколько вы работаете, и, может быть, даже какие-то ваши советы, что делать, на что провериться.
Когда человек приходит с лишним весом, либо с ожирением, мы в первую очередь исключаем соматическую патологию, то есть болезни любые. Что это может быть? Это может быть сниженная функция щитовидной железы, гипотиреоз, вот слабость, утомляемость, плаксивость, человек никак не может найти силы. Мы исключаем с помощью УЗИ и гормонов эту патологию. Если там все хорошо, то, естественно, плаксивость, слабость, утомляемость, отсутствие сил – это, конечно, консультация психиатра либо психолога, то есть исключать депрессию. Депрессии, какие-то вот психические нарушения. Это может быть Пременопауза, либо менопауза в рассвете. То есть со временем, с нашим возрастом у женщин замедляется метаболизм. Вот ориентировочно, у всех индивидуальные цифры, но ориентировочно 45-50 лет уже начинается пременопауза, либо менопауза. И совместно с гинекологами мы исключаем нарушение гормонов. Но в любом случае замедление метаболизма спровоцирует набор веса. Если мы говорим про лекарственные препараты, определенные лекарственные препараты могут вызывать набор веса, это гормональные препараты по типу дексаметазона, преднизолона, они вызывают набор веса, задержку жидкости, поэтому, ну, обычно, когда человеку назначают эти препараты, польза от них гораздо важнее, чем вред. То есть, как только курс закончен, человек постепенно возвращается в норму. Если у человека проблемы со сном, даже если он находится в пределах своего колоража суточного, могут быть проблемы с весом, потому что организм находится в постоянно стрессовом состоянии. Он не может функционировать нормально. То есть даже если вы там будете с большими физическими нагрузками, в дефиците калорий, организм запасает все, потому что он думает, что с ним что-то происходит, и нужно беречь вот эти запасы жировые, из-за этого тоже может быть. Если человек очень сильно отекает, иногда люди путают, что вес лишний и избыток жидкости, отеки с лишним весом, то есть с отеками справляются, лишний вес уходит. Если человек болеет диабетом второго типа, как правило, это человек полный, потому что диабет второго типа приобретенный. И диабет второго типа как бы не является причиной, скорее лишний вес является причиной сахарного диабета, как бы следствием. И если человек, например, в процессе отказа от курения, очень выражен у них оральный рефлекс, то есть человек привык постоянно, чтобы рот был чем-то занят. И если он не занят сигаретой, то, как правило, человек начинает есть, да, хрустеть хоть что-нибудь, этим тоже может быть спровоцировано. Но все это как бы причины, но в основе всегда лежит профицит калорий, то есть избыток калорий и низкая физическая активность.
А вот, кстати, вы упомянули про проблемы со сном. Что вообще можно считать проблемами со сном и как это влияет на вес?
Ну, нормой считается от 8 до 10-11 часов. Если человек не досыпает, либо пересыпает, то это будет считаться проблемой со сном. Если у человека перепутан день с ночью, то это тоже нарушение метаболизма, потому что в организме вырабатывается гормон сна, мелатонин. Он вырабатывается с 10 часов до рассвета примерно, если я не ошибаюсь. Но есть еще противоположный гормон, это кортизол. Если, например, мы не ложимся в 10 спать, кортизол начинает снова вырабатываться, хотя он должен вырабатываться только когда мы встали. И, соответственно, возникает как бы второе дыхание на какие-то дела ночью, и человек думает, что надо что-то поделать, это вдохновение в 3 часа ночи, которое у всех происходит. Это связано, конечно, вот с гормональным выбросом кортизола, стрессового гормона, а в это время желательно организму отдыхать и спать, потому что в течение дня ему неоткуда будет брать силы.
А если человек просто просыпается, допустим, по несколько раз за ночь?
Ну, тут нужно искать причину. То есть поверхностный сон — это не является нормой. Есть смысл выявить, почему просыпается человек. Если причин нету, то есть смысл обратиться к сомнологу, это врач по именно сну, чтобы изучить вопрос и понять, почему просыпается.
Ну, то есть это в любом случае не норма, даже если человек быстро засыпает, но вот по нескольку раз и довольно часто это происходит, это все равно нарушение, это все равно к врачу.
Да.
Можно ли как-то замерить уровень метаболизма, чтобы понять, вообще он нормальный или нет, и там что-то вот происходит? Потому что в основном нас же как умные маркетологи учат, да, что вот хороший метаболизм, но, к сожалению, он там лет плюс-минус до 30, а потом он снижается, и, соответственно, нужно уходить именно на дефицит калорий и физические нагрузки какие-то.
Ну, таких показателей, чтобы вот конкретно какой-то один анализ сдал и узнал уровень своего метаболизма, такого нет. Угу. Потому что метаболизм – это достаточно такой фактор, который не связан с чем-то одним определенным. То есть это связано с наследственностью, с образом жизни, с жизненной ситуацией. То есть он не одинаковый у нас на постоянных. Например, в самом начале нашей жизни он просто очень сильно развит, метаболизм, потому что организму нужно расти, ему нужно развиваться. И
силы надо откуда-то
черпать.
Да, силы черпать.
Для того, чтобы этому дети у нас бегают вокруг постоянно. В окончании нашей жизни метаболизм уже минимальный. То есть, ну, нет такого фактора, который, вот, к сожалению, помог бы нам оценить его.
Угу. Ну, то есть, если есть проблемы с лишним весом, это в любом случае и к врачу, и соблюдение рекомендаций врача.
Да.
Может это быть и по болезни, а может быть просто из-за того, что надо поменьше кушать.
Да.
Про хроническую усталость еще хотела вас спросить. Как ее отличить от нормальной усталости? Ну, потому что все равно мы там приходим с работы, как-то устаем, какие-то домашние дела. Вот что есть хроническая усталость и чем она вредна?
Хроническая усталость, скорее об этом нужно говорить, когда, например, ты просыпаешься, а сил уже нет. Ты занимаешься любыми делами, а сил на них уже нету, удовольствия они не приносят. Есть несколько степеней хронической усталости, то есть, например, средняя степень. Легкая – это когда мы просто чувствуем легкую усталость и можем как бы ее перебороть. Средняя усталость, средняя степень усталости, когда на легкие дела требуется сделать усилия над собой, чтобы встать и пойти их делать. И тяжелая степень усталости, когда мы совершенно не можем не найти никаких способов поднять себя и начать делать любые дела. Но скорее про тяжелую усталость тут уже, если исключена соматическая патология, тут, конечно, речь, скорее всего, будет идти про депрессию, когда человек совершенно теряет счастье, эмоции к жизни. Тут как бы вот...
Угу.
Усталость такой симптом не специфичный. Он может что угодно сопровождать, а может и не сопровождать никакие болезни. То есть, если мы говорим про усталость, что мы должны подозревать? Анемию, то есть недостаток железа. Мы можем подозревать сахарный диабет. Можем подозревать недостаточность щитовидной железы, гипотиреоз. Можем подозревать депрессию, синдром хронической усталости. Это скорее вот психологические, психиатрические проблемы. Бывает такое, что хронические инфекции могут быть симптомом усталости. То есть это гепатиты, ВИЧ-инфекция тоже не диагностирована, может быть вот так диагностирована. Туберкулез, к сожалению, такое заболевание раньше было более характерно для маргинальных слоев общества, сейчас, к сожалению, и детки болеют. Туберкулез тоже может сопровождаться очень сильной усталостью, снижением веса, то есть тоже это нужно все исключать. Но дело в том, что все эти заболевания мы можем начать подозревать, либо исключить часть из них уже на первом этапе диспансеризации, поэтому диспансеризация – наше все. Туда нужно идти хотя бы раз в год проверяться. Тот же самый туберкулез, мы делаем флюорографию. Тот же самый анемия – это общий анализ крови. Сахарный диабет – проверяется глюкоза. Гипотиреоз – скорее диагноз исключения, потому что как только терапевт исключает все базовые свои заболевания, от человека остается усталость, он отправляет к узким специалистам, и один из них – это эндокринолог.
Угу. Ну, то есть я правильно понимаю, что вот если, допустим, ты пришел с работы, уставший, минут 20-30 полежал, и тебе, в принципе, этого хватит, чтобы как-то восстановиться и дальше пойти спокойно заниматься своими делами, это не хроническая усталость?
Нет. Это просто усталость после работы.
Это просто лень.
Ну, не лень, а все равно организму нужно восстанавливаться эмоционально, физически.
Про витамин D еще хочу с вами поговорить, потому что один из самых таких, ну, распространенных, что ли, витаминов, которые все там часто пьют, тем более говорят, что вот там сейчас весна, недостаток витаминов после зимы, и вот там начинается недостаток солнца, вот витамин D, надо его пить. То есть проблема-то в чем? Что пьют именно просто вот покупая в аптеке самостоятельно, без каких бы то ни было назначений врача.
Очень часто человек сам себе назначает дозировку, но дело в том, что чтобы грамотно принимать витамин D, нужно изначально сдать анализ. Если мы сдаем анализ и видим либо недостаточность, либо дефицит, конечно, мы идем к врачу, вам назначают необходимые дозировки в определенной длительности. Если мы говорим про профилактическую дозировку, Уральские горы, Уральский регион, в принципе, является эндемичным районом, то есть мы достаточно сильно удалены от моря, у нас недостаток йода, и вследствие этого щитовидная железа является таким слабым местом региона. Можно заменить недостаток йода, например, заменить поваренную соль йодированной. Есть еще различные продукты, есть яйца йодированные, есть хлеб йодированный, то есть обратить внимание на вот эти продукты. Такой способ есть, то есть включить морепродукты, йодированные продукты в рацион. Либо, если мы говорим просто про профилактическую дозировку, можно принимать препарат, содержащий йод, то есть калий-йодид. Дозировки разные у каждого возрастного элемента. Для взрослых людей обычной профилактической поддерживающей дозировкой 150 микрограмм калий-йодида. Если мы говорим про детей и беременных, у детей 250 микрограмм суточная дозировка, у беременных 200. Но все равно рекомендуется витамин D сначала сдать анализ. Потому что, вот, кстати, витамин D очень тоже такой неспецифичный симптом, как недостаток энергии, слабость тоже дает, выпадение волос тоже дает. То есть это один из обязательных анализов на Урале.
Ну, то есть все-таки лучше сначала, даже если просто хотим купить в аптеке какой-то лучше курс сдать витаминок, лучше сходить к терапевту, сдать анализы, и он уже скажет. Может, какие-то витаминки и деньги тратить не стоит.
Да, но вот такой небольшой момент, что у каждой больницы может как у какой-то больницы не быть витамина D. В таком случае самостоятельно придется сдать.
Ну то есть кровь не берут.
Кровь не берут. Нет, просто реагентов на этот анализ некоторых больниц.
Ну, я думаю, что у нас сейчас есть и какие-то платные центры, но то есть с этим проблемой.
Раз в год в любом случае это, я думаю, не существенно сдать будет.
Про веганов и вегетарианцев. Вот как обстоят дела с эндокринной системой у людей, которые по тем или иным причинам не едят мясо, какие-то молочные продукты?
Ну, такая достаточно щекотливая тема. Основной принцип вегетарианства, веганства в том, что люди отказываются от продуктов животного происхождения. Угу. Там различные разветвления. Ну, в общем, вот так. Значит, самое существенное, на что стоит обратить внимание, на то, что когда эти люди отказываются от животных белков, а это мясо, курица, рыба и так далее, они себя лишают источника железа. Это самое распространенное и самое важное. А дефицит железа – это анемия. Когда у нас слишком мало железа, у нас падает гемоглобин, а гемоглобин – это белок, который помогает переносить кислород. И, соответственно, эти люди начинают испытывать проблемы с одышкой, с повышенным сердцебиением, с обмороками и так далее. А заменить, к сожалению, в растительных компонентах не содержится такое большое количество железа, сколько содержится, например, в говядине либо в свинине. То есть, если человек сознательно отказывается, неважно по каким причинам, ему нужно понимать, что придется восполнять в любом случае железо каким-то другим способом, например, препаратами. Вот. Но препараты тоже как бы имеют животное происхождение, поэтому круг замыкается, как правило. Вот. Если мы говорим про холестерин. Холестерин – это продукт, элемент, который содержится в животных жирах, именно в животных, и в растительных его нет. Холестерин бывает как бы вредным, низкой плотности, который вот как раз-таки откладывается на сосудах, на внутренних стенках и так далее. А бывает полезный, потому что все наши гормоны, особенно половые гормоны, они состоят из жиров. И если жиры, соответственно, животные поступают очень мало, то и появляются нарушения менструального цикла, бесплодие и различные другие половые проблемы. Если мы говорим про вот половые гормоны, эстрогены, очень это женский гормон, он содержится в большом количестве в некоторых продуктах растительного происхождения. И когда вегетарианцы либо веганы начинают есть много растительных продуктов, они считают, что они восполняют дефицит. А в реальности мы получаем гиперэстрогению, то есть избыточное потребление женских гормонов из продуктов растительного происхождения. И, соответственно, если мы говорим про женщин, то это риск новообразований в матке. Если мы говорим про мужчин, то это смещение гормонального фона в сторону женских гормонов со соответственными последствиями. Также витамины группы В, достаточно их мало содержится в растительных компонентах, а дефицит витаминов В – это судороги, это нервозность, это вот нестабильность эмоционального фона, тоже достаточно важно. Сухость кожи, отеки, учащение сердцебиения как следствие дефицита железа. Поэтому, кстати, у веганов и вегетарианцев достаточно немножко сбит температурный режим, то есть они больше мерзнут, им не хватает вот энергии животного происхождения из продуктов, и они вот более мерзнут больше. Дефицит кальция наступает, то есть молочные продукты, если полностью исключаются, понятно, что ветки бывают разные таких движений, но если молочные продукты полностью исключаются, то дефицит кальция мы тоже будем наблюдать. И, соответственно, вот так как отсутствует человек по своей природе всеядие, и в его рационе должен быть и растительные продукты должны быть, и животные. Если у нас смещается потребляемая пища в сторону растительных, наша микрофлора кишечника начинает бунтовать. То есть они, конечно, в большинстве случаев бактерии, живущих в кишечнике, питаются клетчаткой, то, что мы не можем переварить сами. Но если мы убираем полностью белки, жиры животные, то, соответственно, скорее всего, проблемы с желудочно-кишечным трактом, с запорами, либо наоборот, с диареями будут, конечно, беспокоить. И если мы говорим про вегетарианство и веганство как диету, ну, то есть по каким-то причинам людям может ограничиваться на время, да, то мы, конечно, не забываем, что есть категории людей, которым противопоказано. Это пожилые, тяжело больные, дети и беременные. Эти категории совершенно не должны ограничиваться вот в питании категорически, потому что им нужно повышенное.
Ну, перед каждым постом, особенно перед какими-то большими длинными постами, священники время от времени тоже напоминают о том, что если вы хотите поститься, будьте друзьями, дойдите до вашего лечащего врача, который скажет, можно вам или нельзя. Это тоже такой важный момент. Ну и, кстати, про молоко. Хотела тоже поговорить. В последнее время очень много всяких видов молока появилось, там и альтернативные, и овсяные, и какое только чуть ли не птичье продается в магазинах. Есть молоко, которое там стандартное молоко от коровы, но есть люди, которые молоко не переносят. Они там как-то стараются безлактозное молоко употреблять, еще что-то. Вот что касается всех остальных видов молока, что это такое и насколько это полезно или наоборот вредно?
Ну, в принципе, скажем так, что людей, у которых истинная непереносимость лактозы очень мало, их до 30%, возможно, я ошибаюсь, даже меньше.
Угу.
И, конечно, проявлением этой лактозной недостаточности является нарушение для остальных людей, у которых нет никакой непереносимости. Все детство они, например, пили спокойно это молоко, а тут внезапно диетологи, нутрициологи,
маркетологи объяснили.
Почему-то у всех разное мнение, у всех разные программы у специалистов. Ну вот достаточно такая распространенная тенденция. Почему-то резко молоко стало всем неполезным. А если у человека нет непереносимости, он спокойно может пить молоко, молочные продукты кушать и так далее. Это источник кальция, это источник лактозы. Лактоза – это, по сути, молочный сахар. И в любом случае, если мы будем злоупотреблять также молочными продуктами жидкими в постоянной основе, мы будем перебирать сахара молочного происхождения. И, по сути, это будет просто чревато набором веса. Но обычно люди, ну, по крайней мере, тех людей, которые я встречала, это ограничивается...
Жертвы маркетинга, давайте так.
Ограничивается там несколькими стаканами молока в сутки. Это не критично. Ну, если человек выпивает там 5 литров в сутки, конечно, это будет отражаться на его здоровье. Альтернативные виды молока тоже надо быть достаточно осторожными. Почему? Потому что это, как правило, достаточно углеводный продукт. Там содержится не лактоза, а глюкоза, либо сахароза, либо фруктоза. Взять то же самое овсяное молоко. Это, по сути, перемолотый овес, который смешан с водой, который дает вот такую беленькую вот консистенцию. Ну, какие-то еще добавки там добавляются. То есть это все в реальности тот же углевод, просто другого происхождения, которым тоже можно объесться и получить лишний вес. Если, конечно, речь идет об истинной непереносимости лактозы, это прекрасная альтернатива. Если это просто редкие замены из-за вкусовых предпочтений, это тоже вполне реально, вполне возможно, ничего страшного в этом нет. Но в любом случае категорически себе запрещать пить молоко, если нет никаких противопоказаний, никакого нет смысла абсолютно.
Ну и в конце ваши общие рекомендации нашим радиослушателям. Самое главное, что нужно сделать. Ну, то есть ходить на обследование, там, сдавать кровь, делать флюорографию каждый год хотя бы один раз, не отказывать себе там в молоке, мясе и прочих вкусных продуктах.
Питаться здоровой едой. То есть что подразумевается под здоровой едой? Обычно вот больше всего у меня пациентов-диабетиков, когда они слышат диету номер 9, они думают, что их категорически во всем будет ограничивать. Но по факту это просто здоровое питание. То есть мы кушаем мясо, курицу, рыбу, молочные продукты в различном виде, творог, молоко, овощи в большом количестве, фрукты ограничены. А как же конфетки, печеньки?
Да-да.
Но это не является, к счастью, не является обязательным продуктом. Это продукты вторичной переработки. То есть мы стараемся кушать те продукты, которые обработали мы. Мясо выросло, коровка, мы его получили, приготовили. Яйца, творог. То есть это все продукты, которые вот до нас дошли, и мы их приготовили. А печеньки, конфетки, мороженое, это все очень вкусно. И, к счастью, оно не обязательно. Хорошо двигаться, жить в свое удовольствие, слушать музыку, просто наслаждаться своей жизнью и вот не зависеть от вот этих вот высокоуглеводных вещей, и будет вам счастье.
И можно будет как можно меньше ходить по врачам, только исключительно раз в год для того, чтобы контролировать
показатели.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня сегодня была Екатерина Андреевна Сапрунова, врач-эндокринолог Центральной городской больницы номер 20 города Екатеринбурга. Всего вам доброго, дорогие друзья!